программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем беседу с Андреем Викторовичем Мануйло. Здравствуйте. Спасибо вам за участие в нашей программе. Доктор политических наук, профессор МГУ. И вы, конечно, следите за всеми актуальными событиями. Мы с вами в прошлой нашей встрече говорили о Карабахе. Этим, собственно, завершили. Приводили там вопросы Романа Бабаяна премьер-министру Пашиняну. Ну, посмотрим, какие будут ответы, если будут. Но у нас очень много вопросов про Карабах от слушателей. Вот один звучит так. Как полагаете, каковы перспективы России на Кавказе в целом, в Карабахе в частности?
Я думаю, что после этого конфликта перспективы России на Кавказе в целом очень плохие. По одной простой причине. В результате этой войны Турция обеспечивала свое военное присутствие в Закавказье. Такого никогда не было. Даже при Борисе Николаевиче Ельцине. Все турецкие президенты сидели тихо, смирно. Даже когда Россия стояла прочно на коленях, была слабой и не было ни ресурсов, ни нефтяных доходов. Вообще ничего не было. И даже слова не могли сказать. Сейчас, видимо, что-то поменялось. Вот, потому что вмешательство...
Эрдоган,
да. Вмешательство Турции в Минский процесс... Вот они распихали локтями всех, да, и влезли туда. И получили там субъектность. И все по факту с этим согласились. Теперь Турция согласие Азербайджана и по приглашению азербайджанской стороны под видом организации центра мониторинга создаст, ну, как минимум одну военную базу, перебросит туда прокси, то есть своих боевиков, наемников из Ливии и Сирии, и вот это будет уже основательная сила. Они смогут оказывать влияние на процессы, которые происходят в Закавказье. А дальше самое главное, что вот на этом дело не остановится. Поэтому вот эту тенденцию я рассматриваю как очень опасно. За 150 лет политики сначала Российской империи, а затем и Советского Союза, и уже современной России на Кавказе, вот никогда такой опасной ситуации не было.
Ну да, еще памятую историческую память о роли Турции в Закавказье, им, конечно, было трудно перешагнуть, скажем так, трудно было всем, кто был до Эрдогана. Эрдогану это оказалось не так трудно, он искал повода. Ну, и повод сам, может быть, в значительной степени и создал, между прочим. Ну, вот вопрос еще один от слушателей. Сообщают в прессе, что Россия потребовала вывести иностранных боевиков из Карабаха. Значит, там есть эти исламисты. Ну, вы сейчас это подтвердили.
Конечно.
И что с ними делать? Будет ли присутствие турецких наблюдателей в зоне конфликта способствовать или противодействовать очистке Карабаха от иностранных боевиков, которые, кстати, способны растечься по всему Кавказу? Ну, не только даже Кавказу, но и в сторону Азии Средней и вообще Каспийского региона. А это кому надо? Вопрос вот такой. Это кому надо?
А все очень просто. Значит, я думаю, что присутствие турецких военных будет способствовать тому, что туда будут перебрасываться все новые и новые контингенты боевиков. И вот они будут растекаться. Дело в том, что вот эти иностранные наемники, прокси из Сирии, Ливии, они являются очень удобным инструментом для оказания прямого силового давления, в том числе и в диверсионной форме, на несговорчивых партнеров. Потому что вроде бы они не аффилированы ни с кем, они не являются там турецкими гражданами или гражданами какой-либо другой региональной страны. Они вообще приехали непонятно как, якобы там с Ближнего Востока. И если надо будет отправить их в зону какого-нибудь конфликта или там, где напряженность, их спокойно отправят, их там, допустим, перебьют в случае неудачи, а турки разведут руками, скажут, это не мы, там нет ни одного турка. И имея постоянно действующие контингенты хорошо обученных боевиков, это будет создавать огромные возможности как раз для прямого силового воздействия в регионе. Это вот примерно то же самое, что...
Или создать прецедент для вмешательства других стран НАТО, которые очень рвутся в Каспий. А вот мы пойдем бороться с террористами.
В том числе, кстати
и
говоря.
Вот вам и Каспийский регион. Вот вам причина, по которой мы туда входим.
Абсолютно верно. И получается очень удобная комбинация, когда для решения...
Сами завозят через одного члена НАТО, а потом сами с этим борются.
А потом сами утилизируют. Вот они могут завести группу этих прокси. Прокси устроят там ряд инцидентов. После того, чтобы эти прокси затем где-нибудь не всплыли и не дали показаний, их надо будет утилизировать. Как их можно утилизировать? В рамках борьбы с терроризмом с помощью другого члена НАТО. Здесь такие комбинации могут быть самыми различными, но появление этих прокси означает... приверженность к политике вести войну чужими руками. Это вот все равно, что бандподполье бандеровское на Украине, которое после окончания Великой Отечественной войны много-много лет...
Или лесные братья.
Лесные братья, да. вели диверсионную войну против советской власти и против мирного населения в первую очередь, но они продержались столько времени исключительно потому, что у них была западная поддержка. И американцы фактически вели войну с Советским Союзом руками вот этих предателей. Вот примерно так же эти прокси могут использоваться Турцией, турецкими спецслужбами. Это удобно.
Ну, вот учитывая многовекторность Пашиняна, вряд ли она исчезнет. Хотя ему сейчас, конечно, очень сложно. Мы не знаем, там вел он переговоры с США или нет, может быть, о чем говорила Маргарита Симонян, намекала. Но то, что он из всех троих, как вот многие обозреватели говорят, Алиев, Эрдоган, Пашинян, он такое наиболее слабое, конечно, звено, зависимое, ну и учитывая экономический фактор Армении, тоже мы не должны забывать, все-таки страна экономически вступающая, Баку богатый нефтью, да, и Турции тем более. Но, тем не менее, якобы был такой первоначальный план. Вот есть такая информация, которая похожа на реальность. План заключался в совершении блицкрига, быстрый захват Карабаха, всей территории. Цель была двойная. Геополитическая – это заход, да? Тогда уже этот вот центр бы турецкий, мониторинга, да, в который, кстати, мы тоже должны входить, между прочим, в этот центр, он уже был бы типа на Керчи, судя по всему. Так вот, не только мониторингом. Его, может, так и не назвали, а была просто база, вот как вы говорите. Может, не сразу, но со временем, это точно. Так вот, расчет был двойной как бы. В Армении из-за того, что это произошло, из-за того, что Россия там не вмешалась, да, ничего не сделала, стали бы расти антироссийские настроения. И это бы привело к разрыву отношений с Россией. Ну, такие планы. Я не беру сейчас оценить, насколько это вообще реально, учитывая вообще отношение армянского народа к России. Но расчеты есть расчеты. И на волне вот этой антироссийской, а такие настроения тоже есть в Армении, антироссийские, конечно, так как бы вот разорвать окончательно отношения, больше того, добиться того, чтобы Армения потребовала вывода российских войск, базы Гюмри из Армении. То есть, положить конец присутствию, военному российскому присутствию на территории этой закавказской страны. Как вы оцениваете, вот, насколько реально этот план, я имею в виду, ну, он сорвался в любом случае, да, не получилось блицкрига, да, и не получилось мгновенно захват всего Карабаха. Но вот как вы оцениваете, в лейтмотиве вот этого плана есть реальная основа?
Я думаю, что в отношении Российской Федерации это вот конфликт в Карабахе был большой провокацией. Колоссальной причем, потому что была попытка либо втянуть Российскую Федерацию в прямое вооруженное столкновение, либо, если Российская Федерация не будет в это дело втянута, то подорвать престиж не только России, а в первую очередь АДКБ, которое должно было вступиться как раз в случае начала войны за своего члена, но так ничего и не сделало.
Ну, члены Азербайджана и Армении. За кого из членов?
Вот.
За одного из членов.
Видимо, сделать выбор, за кого надо вступаться. И они бы, конечно, дошли бы до Степанакерта и взяли бы его, если бы не выдохлись. То есть, вот те силы, средства, технику и боеприпасы, которые удалось накопить, они полностью потратили во время этого наступления. И дошли они ровно до той линии, до которой они могли дойти на последнем вот выдохе. И вот там произошел последний выдох. Именно поэтому и произошла фиксация этих результатов быстрой, на которой настояла Турция. Это, вообще говоря, в стиле Эрдогана фиксировать результаты, которые он достиг, не играя даже в рискованные игры, потому что сейчас он достиг результаты промежуточные, зафиксировал их в международных соглашениях, а потом может накопить снова силы, сделать еще один бросок и зафиксировать уже этот этап результатов. Вот. Если бы у них было больше сил, средств и сильнее
армии... Теперь это будет трудно сделать, второй этап, если там российские миротворцы, как себе это война с Россией?
Дело в том, что вы же помните сбитый вертолет российский, который сбили с азербайджанской территории, а он летел над армянской территорией, и более того, он сопровождал российскую колонну. Его взяли и сбили. Вот примерно так же, как подобного рода инциденты были в Сирии. И я полагаю, что это не просто ошибка какого-нибудь боевика из Ливии, который там смотрит, летит вертолет. Да? Географию он не знает, где границы проходят, не знает.
Было признано, что это военнослужащий Азербайджан.
Ну вот, вот это был намек.
Алиев же обещал разобраться, да. Намек на что? Что
вот,
это
вот
может повторять?
Вот он, я думаю, будет долго разбираться. Намек на то, что Россия не вмешивалась в открытой форме. Потому что если бы Россия этот намек не поняла, сбили бы еще чего-нибудь. Это говорит о том, что они не очень-то боятся российского вмешательства в стиле вот августовской войны с Грузией.
Да, вот я хотел как раз напомнить.
Вот. И почему не очень боятся, в принципе, это понятно, но точный ответ на это я не скажу. Потому что, ну, не залезть им в головы. Но я так полагаю, что масса была прецедентов, на которые Россия отвечала страшными мерами в отношении турецких помидоров и запретом туризма. Вот сбитый самолет один, потом был при странных обстоятельствах сбит второй самолет. И, видимо, это убедило определенные круги, что можно действовать так и дальше.
Ну, тогда пример в Грузии работает ровно обратно, потому что прецедент с российскими миротворцами привел к очень жестким ответным мерам. И можно предположить, что если будет совершена какая-то провокация против российских миротворцев в Карабахе, то ответ будет, ну, не менее жестким, как это было положить. В 2008.
Можно предположить, хотелось бы в это верить. Но чем российские миротворцы отличаются от российских военных? Принципиально. Это те же?
Ну, ничем.
Ничем.
Тоже военные формирования, да.
Угу. Поэтому, если в отношении российских военных...
Одна из бригад, я так понимаю, которая вписана в общевойсковой как бы, да, план, но во время подготовки есть специфика подготовки вот, работы, да, службы в условиях, требующих урегулирования.
Это безусловно. Но это не те силы, которые могут вести в течение продолжительного времени современную войну. То есть, это именно миротворцы, это силы, которых учат работать на линии разграничения сторон. Если будет какое-нибудь нападение, долго они там не продержатся в одиночку. А поскольку прецеденты сделаны, вот сбит вертолет, да, вот какие меры ответные были приняты? Азербайджанская сторона сказала, что она разберется. Ну, пусть разбирается.
Где потом, кстати, было гарантия? Заявление еще одного официального лица, да, когда протест последовал такой со стороны и МИДа, и Песков ответил достаточно жестко, что мы все-таки придерживаемся ранее заявленной официальной позиции, что азербайджанская сторона приносит извинения и разберется с этим инцидентом, накажет виновных. Да. А министр иностранных дел Азербайджана заявил на войне, как на войне. На войне, как на войне.
Случайность.
То есть, тоже как бы это что, такой намек, что идет подготовка к войне?
Нет.
Не с Россией же Азербайджан воюет.
Я уверен в том, что когда нет симметричного ответа, создается иллюзия, что его никогда и не будет. Поэтому можно и дальше такими намеками корректировать
позицию. Ну, возвращаясь к тому вот плану, о котором мы говорили, вот эта попытка развести Армению и Россию, она входила в замыслы первоначальные?
Я думаю, что нет.
Как вторичная цель первичная?
Как вторичная, да, на перспективу.
Нет, ну, как вторичная, конечно.
Но я думаю, что у Эрдогана задачи были сугубо, во-первых, тактические. То есть, это военная победа на тех рубежах, на которые могли продвинуться. И обеспечение своего вхождения и нахождения в Закавказье. Причем военного как раз именно. Чего никогда бы при Советском Союзе не допустили бы вообще ни при каких условиях. И он эти вполне реалистичные, вполне достижимые задачи решил. А дальше, получив точку опоры, получив военную базу, обеспечив появление там туристов из Сирии и Ливии, да, которые тут же захотят ознакомиться с местными достопримечательностями, даже не сбривая длинные бороды, он будет думать, что вот с этих позиций, какую комбинацию сможет провернуть. А оперативный простор у него резко.
Я только, вот, пожалуй, бы поспорил с тем, что для подхода, на самом деле, на помощь русским миротворцам, не дай бог, чтобы там произошло, мне кажется, что сейчас будет затишье, потому что не готовы, выдохлись, да, и потом вы правы. Эрдогану надо собрать политические сливки, в том числе у себя внутриполитические сливки, я имею в виду, в парламенте, там, в глазах электората народа, да, будет некоторое затишье, пока не подготовится какая-то, возможно, очередная провокация. Ну, но в любом случае, при любом раскладе, любая угроза российским миротворцам, она снимается очень близким нахождением нашей базы Гюмри. А она достаточно сильная, ну и потом не так это далеко, чтобы перебросить помощь. Но это большая война уже.
Я согласен, но в этом отношении мне вспоминается как раз фраза из Ивана Васильевича «меняет профессию».
Так.
У шпака магнитофон, у посла медальон. Цепочка уже выстраивается. Дай бог, чтобы эта цепочка...
Ну, ситуация, я согласен с вами, напряженная и опасная, и она требует отслеживания, конечно. Я не знаю, что там турки мониторят, будет там с турецкой стороны, в котором и мы якобы будем участвовать. То есть, не якобы, но очевидно, будем участвовать. Но то, что нам мониторить эту ситуацию во всем регионе теперь надо очень пристально, это, конечно, факт, вы обозначили те угрозы, которые там есть. Я хотел бы еще задать один вопрос. Вот сзади, фоном, за вами прямо вид монастыря, одного из храмов в Армении, там древние памятники истории. Я вспоминаю Косово, в котором мне приходилось летать вот в качестве, значит, члена одной из комиссий Европейского вещательного союза, в который мы входили тогда. Да и сейчас российские есть участники. И там мониторили мы ситуацию со СМИ сразу после ухода сербов оттуда. Она была, конечно, уникальная совершенно. Ничего общего с так называемыми демократическими принципами вещания не было. Там сербов, дикторов возили под охраной. Но Европейский учебный союз отчасти вмешался, и, я должен сказать, достаточно эффективно. Хотя на это вмешательство и настаивала российская страна, но возглавлял комиссию ирландец, например. Ну, другие были времена все же, попытка более объективно взглянуть на вещи. Я там видел наших российских миротворцев, известная их роль, кстати, там была очень эффективна, потому что остатки сербского населения и развернутый там наш госпиталь, кстати. Ну, потом, как мы помним, контингент вывели. До сих пор непонятно, зачем и почему. А потому, что мы там занимали уникальное место рядом с аэродромом, с аэропортом действующим. Прямо напротив была наша десантная база. И до сих пор вызывает недоумение. Почему мы оттуда ушли? С какого перелягу? Не такие это большие деньги. И там развивался флаг прямо в аэропорту. Патрулирование аэропорта было совместное, потому что там трафик вот уже тогда наметился, незаконных трафик там и табака такого вот фальшивого, и наркотиков. Но роль была миротворцев очень там значительная, это было видно. И вот там, в Косово, стояли довольно жесткие контингенты, и мы туда ездили. У памятников архитектуры, некоторые из них охранялись ЮНЕСКО, как в Митровице, например, уникальные древние средневековые храмы с уникальной росписью, фресками. Там монастырь Митровице. И другой монастырь охранял контингент итальянцев. Довольно жестко охранял. Потому что все как бы одно и то же. Вот сейчас прошла информация, что в Шуше, значит, древний, один из древних храмов осквернен христианский. Удивительная вот эта вот, понимаете, тенденция. В Косово происходило то же самое. Да, взяли под контроль крупные монастыри, там памятники на уровне действительно защиты ЮНЕСКО. Остальные памятники, не менее значимые, просто храмы, они были либо разрушены, либо осквернены. Какая-то тенденция, понимаете, вот не могут иначе себя вести, вне зависимости от регионов. Но я уже про Эрдогана с Эль-Софией с этой не говорю. Что это как не осквернение христианских памятников? Что это иначе, как это назвать? Представьте себе, если кто-нибудь вошел в мечеть, захватил, сказал, о, как удобненько, сейчас вот это будет алтарная часть, здесь иконостас, здесь фрески, какой бы вопль был, да всесветный. Вот здесь есть какая-то, понимаете, еще вопрос защиты христианской цивилизации. То, о чем совершенно не думает Европа, потому что она от своих христианских корней уже давно оторвалась. Ну, политическая элита оторвалась. Я не буду говорить о каждом европейце. Это было бы неправильно. Конечно, есть так называемая консервативная, устаревшая в глазах новомодные элиты, которые выступают за относительность любых ценностей, семейных, каких угодно. Там. Это очень странно. Если ты подвергаешь эрозии и говоришь об относительности всех ценностей, то не уверяй других, что ты проводишь честную политику. Потому что в своей политике ты такой же элитивист. У тебя и в ней все относительно. И у тебя и в политике не будет никаких ценностей. Поэтому не изображай из себя ангела, как у нас очень любят европейские политики, чуть ли не такие политические папы римские, которые, значит, все полны благочестия и мудрости. Но вот это такое лицемерие. Я хочу вот задать вам вопрос. Не пора ли нам очнуться и понять, что христианский мир требует защиты особой и особого внимания в вопросах защиты своего? Уже мы говорим русский мир, но русский мир без христианства, я не знаю, что это такое, без православия. Но то же самое имеет значение в отношении всей христианской цивилизации.
Ну, это действительно так. Но вот если касаться конкретного случая в Карабахе с защитой...
Да, раз контингент русских миротворцев, я сказал, взял под защиту сейчас монастырь. Как ты сказал, старший сказал защищать христианские святыни.
Святыни. То здесь есть два аспекта этой проблемы. Первый аспект – это медийная деятельность вокруг информационных поводов, связанных с нападением на христианские святыни на территории, которая перешла под контроль азербайджанской армии. И второй аспект – это маркер, указывающий на то, кто именно в составе армии или под прикрытием армии туда пришел.
Может, это те же игиловцы?
Именно. Момент. Что касается второго аспекта, раз начались осквернения христианских святынь, азербайджанцы не пойдут на это. Даже те новые поколения, которые родились и выросли при независимом Азербайджане. Потому что это все-таки высокая культура и общесоветское прошлое. И многие-многие годы до распада Советского Союза армяне и азербайджанцы жили вместе. Значит, это должны быть какие-то чужаки, которые попали на эту землю. Они на ней не жили. Им чужда культура этой земли. Они пришли с чем-то своим и пришли силой это насаждать. Вот это, я считаю, маркер того, что под крылом азербайджанской армии пришли, скорее всего, исламисты. из Ближнего Востока. И вот это их рук дело, потому что для них война с христианством – это тотальная война, и уничтожение христианских святых в этой тотальной войне является одной из частей этой войны. Что касается медийного аспекта…
И, кстати, работают на обострение конфликта.
Конечно.
Представляете, какую-то реакцию вызывает в Армении?
Конечно. Что касается медийной части этого аспекта, то здесь картина складывается несколько иная. Она укладывается полностью в одну известную формулу. Карабах мы не защитили, давайте теперь покажем, как мы защищаем христианские святыни. Это называется размахивание кулаками после драки.
Одно без другого невозможно.
И попытка показать, что типа мы не сидели сложа руки. Мы предлагали какие-то предложения, которые были не приняты не по нашей вине. А когда все это закончилось, все равно мы готовы нести свою лепту в защите. Это называется постбатальные наступления. Когда драка уже закончился, вот теперь храбрые воины решили перейти в атаку. И очень хороший повод для того, чтобы вытеснить из повестки как раз военное поражение и проблемы для России, которые связаны именно с таким поворотом карабахского конфликта. Потому что защита святыни, все это вот во многом выглядит как забалтывание реальной проблемы. А проблема остается.
Спасибо. Ну, хорошо, давайте, подведя итог вот по поводу Карабаха, тут недавно, есть вопрос слушателя, президент Франции Макрон заявил, что Франция, мол, выразила готовность искать долгосрочные решения для Нагорного Карабаха. Ну, вот только французов там не хватало, конечно, но это что, такой политический просто ход, как говорится, с какого перелягу?
Ну, в принципе, понятно, потому что Франция является полноправным законным участником Минского процесса. Вот Франция является одним из гарантов.
Ну, вот в рамках этого процесса и предлагай, как говорится.
Но он же не сказал, что у него есть решение этой проблемы. Он сказал, что мы будем искать. Искать можно годами, десятилетиями и без какой-либо гарантии что-либо найти. И всячески красоваться как раз на фоне этого процесса. Вот мы искали-искали и обязательно нашли бы, но тут у меня, у Макрона закончился президентский срок правления. Поэтому вот вам поисковый планшет, где я отмечал каждый день там свое перемещение в этом направлении. Пусть продолжат мои преемники.
Ну, это как заявление Трампа, обращаясь к армянской диаспоре, там на каком-то гала-выступлении своем предвыборном тоже обращаясь. Мы ищем варианты, да. Это из той же серии, судя по всему. Ну, и последнее, вот если можно коротко, многие говорят о вмешательстве и чуть ли не руководстве всей операции со стороны МИ-6. Вам кажется, это мифология или это действительно имеет место быть?
Я думаю, что это мифология. Вот то, что МИ-6 активно участвует в событиях на Украине, это факт. Более того, и этот факт подтверждается недавним визитом Зеленского в штаб-квартиру МИ-6.
Ну да.
А вот явных признаков действия британской разведки в данном конфликте не видно. Это не говорит о том, что их нет.
Может быть, и разведка и должна работать.
Хорошая разведка так и работает. Но я бы склонялся все-таки к согласованию этих позиций, позиций по Карабаху, потому как сценарий развития событий между Анкарой и Вашингтоном. Вот, скорее всего, они согласовали свои действия
понятно.
И договорились о том,
что… У нас две минуты, и хочу вот переместиться в другую бывшую Советскую Республику, ну, в другую часть постсоветского пространства, сейчас я бы как сказал, Беларуси. Ну что, патовая ситуация, воскресные выступления, там, подавление, противодействие, провокации со стороны оппозиции. Дальше-то что? Вот как эта патовая ситуация разрешится, в чью пользу?
Я думаю, что затягивание этого процесса будет явно не пользу Лукашенко. Потому что в Беларуси сейчас разворачивается
всему, что-то надо делать,
венесуэльский сценарий. Конечно, надо что-то делать. И с учетом того, что он проспал все, что можно было проспать, там не очень много вариантов остается для него. Ведь в Беларуси, да, это идет попытка госпереворота, но на двух уровнях. На нижнем уровне это массовые протесты строго по сценарию цветной революции. На верхнем уровне американцы ведут переговоры с окружением Лукашенко, как в Венесуэле в 2019 году. И вот, скорее всего, они договорятся, потому что из окружения остались только прозападные. Лукашенко убрал пророссийский настрой.
Сам зачистил, да.
Сам зачистил. А у этих западных активы на Западе. Арестовать эти активы и сказать, ну, давай в обмен. Обменяйте.
Ну, а что, поменять элиту? У Лукашенко это просто.
Как нечего делать. А Лукашенко…
Ну, что ему? Раз и поменять их всех, вот всю элиту.
Дело в том, что вся элита от него не зависит. Он один.
Ведь… Я понимаю. Но именно поэтому зачистить вокруг элиту, прозападную и все.
Ну, это было бы идеально. А чьими руками он будет зачищать? Дело в том, что видно, что
силовиками?
Он один. Так силовики тоже прозападные. Видно, что он один, потому что когда начался процесс этих массовых протестов и беспорядков, Лукашенко один начал выступать, никто за него не вступился, даже мэр ни одного городка не выступил, не говоря уже о министрах.
Но и я все. Так понимаю, что все-таки армия и полиция проявил себя достаточно твердо. А иначе кто бы противодействовал этим?
Армия и полиция проявила себя твердо, но неизвестно, насколько они твердо будут проявлять себя дальше. Потому что запущенные технологии, эти мотиваторы, и те бойцы ОМОНа, которые применили уже силу, им уже активно намекают о том, что если их бросит Лукашенко, действующая власть, как это было в Киеве на Майдане, их найдут всех поименно. Вот это серьезная вещь. Быть уверенным в том,
ресурс,
что это не произойдет.
Но это ресурс. Но этот ресурс, по-моему, позволяет Лукашенко зачистить прозападную элиту. Если действовать быстро.
Дело в том, что армия и полиция подчиняются своим командирам первого звена, прямым, вернее, непосредственным, да? А непосредственные прямые командиры – это вот та самая элита. Лукашенко напрямую…
Ну, пока они себя ведут лояльно.
Но это пока. Видимо, еще не договорились о цене.
А какой еще есть вариант для Лукашенко? Вы говорили, их немного еще, если можно быстро.
Реформы, во-первых, причем их надо было начинать еще вчера. Во-вторых, передача власти. Но не вот этим ставленникам Запада, а в-третьих, все-таки помощь России активная.
И более глубокая интеграция?
Более глубокая интеграция, безусловно. И полный отказ от вот этой многовекторности. Когда Лукашенко, как только у него чуть-чуть налаживается ситуация, он тут же начинает торговаться со всеми.
Ну да.
Он уже начал снова торговаться с Западом. Потому что чуть-чуть ему показалось, что он точку кризиса перешел. Вот это идет к полному провалу и повторению судьбы Януковича.
Спасибо. Андрей Викторович Мануйло, доктор политических наук, профессор МГУ, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Успехов вам.
Спасибо.
И здоровья.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.